Анчор Прабу уже спит, Сувада Балаванта все спят. Ну, я тут был на звонках, то с Америкой, то с Индией, в общем-то, тут собираюсь ложиться спать. Ну, как бы обещал выйти на связи, поэтому думаю, что сегодня воскресенье, поэтому не буду делать такую долгую лекцию, но постараюсь поделиться с вами несколькими мыслями с вами на тему моего сегодняшнего дня. У меня было сегодня несколько звонков с интересными преданными, и я общался с одним преданным из Лос-Анджелеса, ему порядка 70 лет, он ученик Шрилы Прабхупады, его жене где-то, наверное, 50 с чем-то, как мне. У него так называемый пирамид-хаус, он построил дом в форме пирамиды, и он профессиональный продюсер, кинотелепродюсер, он делал документальные фильмы о Прабхупаде, ну и, как говорится, в Голливуде работал свою жизнь. Может быть, там не супер какой-то профессионал, но он понимает как бы все процессы кинематографии. И сейчас он находится в Индии, он пытается найти финансирование на свой такой духовный фильм, проект, пытается найти финансирование у индусов. Естественно, индусы не особо быстро спешат расстаться с деньгами. Зиргуэль до конца не понимает, что он хочет. Как раз мы с ним сегодня говорили про тему, над которой я работаю, тему ведической цивилизации, про те тезисы, которые я написал. Потому что я говорю ему, что нужно двигаться в рамках вот этих тезисов, потому что у каждого индуса свое представление о том, что такое духовность. Ну, есть какие-то такие прямые фишки, там, пожертвовать что-то для божеств. Это индусам понятно, но там вложить деньги в какое-то духовное кино, ну, это не совсем понятно, тем более им еще непонятно, принесет это духовное кино им какую-то материальную прибыль или нет. В процессе беседы мы с ним много говорили про разных гуру, и поскольку он давно в этой теме, как бы его особо этими гуру не напугаешь, не удивишь. И, естественно, ему интересно слушать мое мнение, потому что какое-то свежее мнение, живое. Ну вот, я ему сказал, я говорю, понимаешь, ну, есть Шрила Прабхупада, предавшаяся душа, есть, ну, как бы, разные типы, скажем так, духовных учителей, в том числе и те, которые, ну, играют какую-то роль для внешнего мира. Не буду называть их имена, но есть такие гуру, которые могут успешно встретиться там, с премьер-министром Англии, с какими-то богатыми индусами. Ну, вот. Но это вовсе не значит, что эти люди... есть такое понятие, как пиар. Знаете, вот есть в любой компании там директора по развитию, там учредителя, есть пиарщики, директор по пиару. Или там, так называемый вице-президент. Чем занимается вице-президент? Это, как правило, они занимаются коммуникациями с людьми, потому что сам президент, у него нет времени коммуницировать. А вот вице-президент, он может коммуницировать. Он может не обладать знанием силы власти президента, но он как бы как некий вице-президент, скажем так, некий посол. Да, и как некий посол он обладает определенными полномочиями, но не может принимать какие-то ключевые решения, скажем так, да. Потому что зачастую как бы в бизнесе люди хотят найти тех, кто принимает как последнее решение, да, от которых все зависит. И я ему сказал, что есть в сознании, конечно, разные совершенно люди. Есть такие люди, как вице-президенты, то есть некие представители, некие представители сознания Кришны. Они могут быть вполне образованы, подкованы. Но это не совсем те люди, которые могут какое-то последнее, скажем так, решение принять или обладают той самой зеленым светом, той самой, можно сказать, духовной властью, чтобы трансформировать мир. И есть такие как бы послы, как Шрила Прабхупада, личности, которые, может быть, внешне какой-то, занимали какое-то более скромное, незаметное положение, но при этом они получили непосредственный, скажем так, зеленый свет от Кришны. И тут как бы никто не может уже с этим поспорить. И ему было очень интересно мое суждение про разных гуру, про разные уровни сознания. И он спросил меня, мне это интересно, откуда ты это все взял? Я сказал, ну вот у нас есть книжка «Шри Гуру и его милость». в принципе, Шрила Прабхупада, он дал нам, как говорится, все, а Шрила Шридхара Махарадж дал нам все самое главное. Вот, поэтому в учении Шрила Шридхара Махараджа мы можем найти как раз вот эти рассуждения о положении гуру. И это книжка «Шри Гуру его милость». И если ты ее прочтешь, то ты увидишь, что существуют разные градации. И он сказал, да, да, я очень как бы заинтересован прочесть эту книгу. А он такой, ну, дядька, как бы читающий, скажем так, да, с мозгами. Я ему сказал, ну, да, конечно, я послал ему эту книжку. Он сегодня получил ее электронную копию. Я надеюсь, что он начнет ее читать в ближайшее время. Мы с ним уже продолжим дискуссии на эту тему. Я также надеюсь, что в рамках наших факультативов вы тоже начнете эту книжку читать и слушать, и основать какие-то реалии, потому что часто мы, у нас есть какие-то ожидания, которые, может быть, не всегда оправдываются. Да, мы можем идеализировать людей, но помните, да, что вся наша религия – это религия несовершенства. И многие духовные учителя, они именно поэтому стали духовными учителями, не потому что они супервозвышенные личности, а потому что Кришна их, скажем так, прокрутил через вот эту схему религии несовершенства, чтобы они стали совершенными. Как Кришна это сделал? Ну, дал им ответственность, дал им с ответственностью приходят знания. И есть очень хороший такой фильм, может быть, кто-то его как-то посмотрит, иногда публично называется «King's Speech». Король учится говорить. И в этом фильме, собственно, история о короле Англии, который занял положение на престоле, но будучи, скажем так, монархом и лицом, скажем так, обремененным ответственностью перед обществом, самое главное для короля – это способность озвучивать какие-то, ну, там, доктрины, в общем-то, выступать. А так получилось, что он не ожидал стать королем, как бы королем должен был быть его старший брат, но старший брат в какой-то момент отказался от бремени королевского, как бы, правления, потому что, ну, хотел там наслаждаться, там что-то увлекался автомобилями, гонками, и, в общем-то, ему было не до королевства. Зачем королевствовать, если, типа, бабки есть, а какие-то амбиции публичным лицом у него не было. И вот этот король, он как бы нуждается в гуру, в человеке, который начинает учить его говорить, выступать. Ну, как некоторые люди, они боятся выступать, у них есть некое, скажем, подсознательное такая, как бы, страх к выступлению, и поэтому, как бы, когда они появляются на публике, у них, как бы, все сковывает. Так один на один они нормально общаются, а вот именно выступать публично они не могут. И этот человек, он, естественно, понял, что проблема этого короля – это чисто психологическая проблема. Вот это, ну, вполне возможно, из его детства, из его какой-то жизни, его там что-то зацепило, и он, ну, заблокировало, да, знаете, как у нас есть в нашем, скажем, с вами сознании определенные программы установлены. И часто бывает так, что, знаете, обычно программы есть, которые конфликтуют между собой. И причина этого самая разная, может быть, прошлой жизни, может быть, этой жизни. Мы сейчас не будем, так сказать, удаляться в психологию, потому что, ну, этим занимаются какие-то люди, но так или иначе, как бы, мы можем обладать какими-то, скажем так, потенциалом, но нам нужно разблокировать наши вот эти внутренние блоки. А как это может произойти? Ну, может быть, по-разному совершенно, да, в нашей традиции святое имя, оно как бы является величайшим лекарством от всего. И поэтому сказано, что определенная стадия воспевания святого имени – это чей-то двапана марджинам, это очищение нашего сознания. Ну, нужно также понимать, что если мы воспеваем святое имя с оскорблениями, то оно не дает тех результатов, которые необходимы. И поэтому во время освящения нам говорят, воспевай имя без оскорблений. Мы начинаем понимать, что воспевать имя без оскорблений не так просто. нужно изменить свое сознание, нужно поменять умонастроение, нужно действовать в умонастроении слуги. Тут нужна совершенно другая мотивация, нужна другая парадигма нашей деятельности. И так или иначе, в нашей традиции, ну, мы также можем прибегать к слушанию священных писаний, общению с вайшнавами, и это все на самом деле по-настоящему меняет людей. Но в, скажем так, в мире, где всем управляет не только высшая божественная воля, но также еще, скажем так, некая механика, вот как этому королю, ему достался учитель, который стал с ним работать как психолог. И мы не исключаем метод того, что человека можно какие-то вещи изменить с помощью психологии. Мы не исключаем это. Но мы также понимаем, что сердце, душу может изменить только духовная психология, потому что психия – это наука о душе. И мы понимаем, что вот эти психологи, которые сидят, занимаются таким, ну, как бы есть психологи, астрологи, да, все, в принципе, люди, которые могут посмотреть на вашу карту или посмотреть на какую-то вашу проблему и указать вам на нее. Но понимаете, как бы трансформация сердца, например, она не происходит просто того, когда человек там что-то говорит о его проблеме, потому что через призму эго он может это не увидеть, не почувствовать и даже не иметь какой-то силы, чтобы изменить себя. А вот через какое-то действие, там, паломничество, соприкосновение с преданными, там, скажем так, какое-то обретение каких-то благословений, человек, он может, ну, скажем так, измениться, и причем очень быстро. И я сам, ну, как бы являюсь свидетелем таких уникальных изменений в определенных личностей, сегодня я не буду говорить о них, но я видел, как одна личность буквально изменилась, просто поехав с нами в Индию. Да, в этой личности, безусловно, были, как бы, ну, скажем так, наработки, да, то есть непростой человек, но он буквально на глазах поменялся, поехав в Индию, только потому, что он был к этому готов. Но, как говорится, каждый человек должен созреть в какое-то свое время. И каждый человек, он не может просто так зреть, знаете, как сам по себе. То есть созревание – это некая работа над собой, и достаточно такая серьезная. И чем больше человек работает над собой, тем больше у него есть шанс, что он как бы созреет в какое-то правильное время. Это, как знаете, там, как говорят люди, копите деньги, потому что вдруг в какой-то момент они вам могут очень сильно понадобиться. Ну вот. И люди, они могут не копить деньги, потому что, ну, думают, а, деньги, как бы деньги, ерунда, можно без них все прожить, так сказать, жили, проживем. Но в какой-то момент человеку вдруг приходит резкая необходимость, и если человек откладывает какую-то сумму, то он может, ну, тут же использовать эти возможности, в том числе не обязательно возможности лично для себя, там, для возможности помочь другому или там, помочь преданным. Мы сейчас не говорим о там, для чего копить деньги, для себя или для помощи вайшнавам. Мы сейчас говорим о другом, что есть некие ресурсы, энергия, но когда деньги лежат под матрасом, они не работают. Они как бы, ну, становятся матрасом, часть вашего матраса. Может, они дают какое-то ложное чувство там, защищенности. Знаете, могут прийти там бандиты, налоговые. В общем, хорошо об этом показывает Ильф Петров в фильме «Золотой теленок», да, то есть «Золотой телец». И там как бы есть такой некий миллионер Корейка подпольный, который как бы живет в Советском Союзе, и он вынужден как бы работать под бедного. Ну, на самом деле он как бы миллионер. Но удивительная вещь, что он как бы миллионер, который не может воспользоваться своим богатством. Махапрабху, когда пришел в одно место, он сказал, я буду обедать только в доме миллионера Лакпати. На английском, на бенгальском миллионер называется Лакпати. И преданные очень сильно удивились, они подумали, как так, Чайтанья Махапрабху, отвлеченный саньяси, который не общается с материалистами, а тут он заявляет, что подавайте мне, так сказать, обед в доме миллионера. Но Махапрабху объяснил, что такое Лакпати. Лакпати – это тот, кто воспевает святое имя. Да, Лак – это 100 тысяч святых имен. Вы помните, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур воспевал 100 тысяч святых имен. Когда преданные спросили Шрилу Гуру Махараджа, должны ли мы следовать принципу Бхактисиддханта Сарасвати, воспевать 100 тысяч святых имен в день, Шрилу Гуру Махарадж сказал очень такую важную вещь. Он сказал, что Если вы обладаете качеством, а не количеством, тогда да. То есть если вы можете качественно это сделать, если ваше святое имя имеет подлинный смысл. И тут я наткнулся в самолете, читая книжку Кави Карнапурна о божественной поэзии, что Баладев Бушин, цитируя Падма Самхиву, описывает, что звук проходит через разные, скажем так, чакры человека, и, ну, как бы, и только когда он проходит через, ну, скажем так, самое главное, уровень чакры, уровень сознания, он тогда обладает некой силой. Иными словами, есть пустой звук, как Шиваджи Махарадж сказал, холостые патроны, понимаете, да? То есть некий звук, но в нем нет истины, в нем нет реальности. Напомню, что в Библии говорится, что вначале было слово. То есть кто-то говорит «Харе Кришна», и это, знаете, такое, ну, детское «Харе Кришна», а кто-то говорит «Харе Кришна», и Кришна присутствует в его святом имени. Поэтому существует не только как бы способность человека, скажем так, передавать звук, это такая более йогическая способность, называется ситхи, совершенство, но существует также способность своего Кришны, желание своего Кришны присутствовать на языке. Поэтому сказано, что если человек оказывает всем почтение, если человек готов к святому имени, то имя начинает танцевать у него на языке. И вот фактически мы можем сказать, что король, да, то есть такой вот, почему я стал упоминать эту историю про короля, который учился говорить. Потому что король, по большому счету, он был светским человеком, который обладал всем потенциалом власти, но он не мог его реализовать. Почему? Потому что не мог говорить. То есть, представляете, да, ты обладаешь всем потенциалом власти, но в силу каких-то определенных своих ущербных качеств, характера, ты не можешь реализовать этот потенциал. Есть такое выражение, что бочка меда, бочка дегтя, прошу прощения, бочка меда может быть испорчена ложкой дегтя. То есть вот то же самое, да, в нас есть все благие качества, но какие-то наши качества, например, там, не знаю, там, гордыня, там, оскорбление преданных, критика преданных, да, отсутствие веры, ну, какие-то вот такие вот, знаете, есть вроде как хороший парень, но в нем есть какой-то, как правило, это все связано с эго. С эго человека. Вот я почему это говорю, потому что я сам знаю, у меня очень противное эго, и как бы я знаю, насколько вот я страдаю от своего эго, потому что в какой-то момент эго, оно может перекрывать какие-то каналы, да, какие-то пути. Вот. И наоборот, когда человек освобождается от какого-то эго, то есть как он может освободиться от ложного эго? Сам он не может. Может освободить только Господь через Санкиртану, через духовную практику, через благословение. Вот, потому что, ну, мы можем все что угодно говорить о себе, я там смиренный или я там не смиренный, но истина состоит в том, что из тюрьмы мы можем сами себя не выпустить, нас может выпустить только Кришна. А Кришна, он выпускает нас, как говорится, за хорошее поведение, то есть он смотрит не то, что мы говорим, а то, кем мы есть на самом деле сегодня, то, как мы сегодня себя ведем, то, как мы свое сознание, ну, применяем в той реальности, в которой мы находимся. И это тоже такой очень важный момент, потому что ну, это стойки Марка Аврелия, они говорят, что это не вопрос, как ты там себя рекламируешь. Ты можешь себя разрекламировать до высшей степени. Как раз мы говорили сегодня с этим Симханадой, я был продюсером, что я говорю, ну, гуру может себя разрекламировать до какой-то степени. Есть садгуру, а такой в интернете, если вы видели, наверняка, это такой бородатый индус, я с ним встречался, очень ушлый, который, в принципе, все вам про все расскажет. Вот нет темы, про какую вам бы садгуру не рассказал, прямо Google. Но только он вам расскажет самого главного, о сознании Кришны, о премии, обо всем остальном. Я помню, как его уделал какой-то исконовский кришнаит, там несколько сот тысяч просмотров. Потому что садгуру какой-то нес там бред, ну, фактически, может быть, критиковал, сам критиковал своего эго Бхагавад-гиту и Священное Писание, этот исконский кришнаит, он просто его поставил на место, и садгуру заткнулся. То есть, почему? Потому что, да, это майявади, какой-то йог, он знает очень много всего, но он не знает главного, вернее, не может определить, что есть главное. помните, Гуру Махараш, он говорит о том, что есть главное. Помните, что Гуру Махараш встретил в Южной Индии одного индуса, который помнил Шримад Бхагаватам наизусть. Гуру Махараш сказал ему, кто главный персонаж Шримад Бхагаватам. И индус не до конца ответить. Он назвал самого незначительного, он сказал Кумары. Потому что Гуру Махараш был как бы сориентирован на суть Шримад Бхагаватам, а этот индус, который помнил Шримад Бхагаватам наизусть, он упомянул Кумара. Почему он упомянул? Потому что Кумары практикуют мистическую йогу. Они обладают невероятными совершенствами. Но Гуру Махарадж, он объяснил слова Кришны на прия и атма Шанкара. Мистическая йога отрицается в первом томе Шримад Бхагаватам, когда Шукадева Госвами, который сам великий мистический йог, прозревший, говорит Махараджу Парикшит, который должен умереть через 7 дней, что вот я тебе пишу процесс мистической йоги, каким образом нужно отделить свое тело, ну, как бы сознание от тела. Но это работает только в ограниченном смысле, и это не приводит тебя к высшей цели, потому что высший магнит – это любовь к Кришне. Поэтому если ты достигнешь санкиртаны, любви, тогда естественным образом твое сознание, оно как пчела, понимаете, да, ум как пчела. Пчела, она всегда летит на запах цветка, чтобы получить мед. Пчеле не нужно сидеть там с каким-то гуглом, там, рассматривать какой-то Google Maps, искать какие-то там заросли медоносов. Нет, пчела, она интуитивно чувствует, откуда идет запах нектара, аромат медоноса, туда она летит. И поэтому как бы, пчела, она как йог интуитивно, как бхакти-йог, движется в ту сторону, в которой она должна достичь тот самый мед. Вот. И с другой стороны, кто-то может сидеть и ломать голову, что такое мед, как его достичь. Если он не чувствует запаха, если у него нет ни обаяния, ни осязания, ни, как бы, ни духовного обаяния, духовного осязания, то он будет, как говорил Гуру Махараш, лизать пустую банку меда. Поэтому Гуру Махараш показывал, да, что люди, которые лишены подлинного внутреннего божественного чувства, они всего лишь навсего имитируют. И вот мне интересный вопрос задал этот продюсер. Он сказал, ну, как бы у нас в Болливуде говорят, unless you fake it, you have to make it, you have to fake it. То есть, как бы, если ты еще пока не успешен, и ты не состоялся, то ты должен как бы имитировать, играть роль успешного. Ну, как вот пишет Наполеон Хилл, там, прилично одеться, даже если у тебя нет денег, вести себя, как будто ты уже состоявшийся человек, если ты даже до конца не состоялся. И в целом через это ты встретишь успешных людей, которые тебе сделают какое-то предложение, судьба тебе даст какое-то предложение, если ты будешь готов к этой судьбе. И он сказал, как это, как вот философия успеха применить в сознании Кришны, если вот эти гуру, которые существуют, они как бы являются некими представителями, некими как вайс-президентами, но, по сути дела, они лишены вот той духовной силы, которую он обладал там, либо Говинда Махарадж, либо Шрила Прабхупада, либо Шрила Шридхар Махарадж. И я ему сказал, этот принцип, он работает, как говорил Гурудев, с точки зрения смирения. То есть, если ты понимаешь смиренно, что ты падшая душа, ты не обладаешь какими-то качествами, но ты стремишься к совершенству, в смирении, да, то есть ты делаешь, обратите внимание, что мы делаем. Мы делаем все, что делают возвышенные личности. Я сегодня там с одним познакомился парнем, йогом, и я ему стал говорить о как бы, ну, такой глубинной йоге. Он сказал, ну, это никого не интересует, это не продается. Я ему сказал, да, но это и есть суть йоги. Он сказал, да, да, конечно. И поэтому заниматься йогой или быть йогом – это две разные вещи. Заниматься йогой – это как бы практиковать то, что приносит тебе ощутимые результаты, физическое, ментальное здоровье. Но быть йогом – это значит, что ты движешься к высшей цели йоги. Понимаете, да, это разные вещи. Поэтому одно дело там учить йоги, там, практиковать какую-то йогу, ради каких-то определенных, там, скажем так, ограниченных промежуточных целей. А другое дело – это быть настоящим йогом. То есть настоящий йог – это тот, кто постоянно видит свою конечную цель. И помните, как Гуру Махараш об этом очень хорошо рассказывает. Он говорит об этом в своей книге, на примере дрона Арджуны. Когда дрона был астрогуру Арджуны, дрона учил концентрации своих учеников, и он учил стрелять в птицу. Но дрона не хотел, чтобы они стреляли в птицу, он хотел, чтобы они попадали в глаз птицы. И он задавал вопрос одному за другим своим ученикам: что ты видишь? Кто-то говорил: я вижу птицу, кто-то говорил: я вижу голову. Но Арджуна сказал: я вижу глаз птицы. Да, то есть я вижу птицу, но я вижу глаз, я вижу цель. И тогда дрон сказал: тогда ты готов стрелять. Вот, поэтому мы в своей жизни должны понять, что существует глаз птицы. Да? Мы можем видеть всю птицу, это прекрасно. Мы видим некую цель. Но если в своей духовной практике мы не видим глаз птицы, то мы еще не готовы стрелять. И в этой связи как бы Гуру Махарадж очень четко указал глаз птицы. Он сказал: если мы говорим о том, кто главный герой Шримад Бхагаватам, то наше мнение не имеет никакого значения. Мы должны прислушаться к мнению Кришны. И Кришна говорит в данном случае, в данном стихе: «Наприя атма яратма атма йодина шанкара». Он говорит это Удаве. Почему? Потому что Удава — это близкий друг Кришны, который живет в царстве Мадхуры. Он очень похож на Кришну. Кришна иногда дает ему свои одежды. Но Кришна специально послал Удаву во Вриндаван. Он послал Удаву во Вриндаван с двумя целями. Первое, чтобы Удава принес послание от Кришны своим родным и близким, которые безмерно любили Кришну. Это первое. А второе, он послал Удаву как своего близкого друга, чтобы показать ему подлинное Вриндаван, подлинное состояние высшего духа. Позже, во время битвы в Махабхарате, Удава не участвует в военных действиях. Удава принимает саньясу и отправляется в Гималаи. И однажды один преданный задал мне этот вопрос. Не мне, а он хотел через меня задать этот вопрос Гурудеву, Говинде Махараджу. Мы сидели на кухне с Гурудевом, ну, как не на кухне, на обеде. И этот преданный Брахмачари сказал: а вот этот Махарадж, я знаю, что Говинда Махарадж очень тебя любит, он тебе ответит на любой твой вопрос. Задай ему вопрос: почему Удава принял саньясу и отправился в Гималаи? Неужели, так сказать, в тот момент Гималаи являются высочайшим прибежищем, неужели, почему он не отправился в Вриндаван? Я задал этот вопрос Гурудеву, и Гурудев сказал: я не помню, я забыл. Но потом, через этот момент, Гурудев включил, как бы, скажем так, свою божественную память, свои внутренние ситхи. И Гурудев сказал: конечно, да, да. И он стал упоминать цитаты, ведь Гурудев в молодости путешествовал по Гималаям, он видел очень много памятников, таких как Гупешвар, Пандукеш, связанных с пандавами. И он сказал, и с Кришной, безусловно, потому что пандавы всегда связаны с Кришной. И поэтому Гурудев сказал, что Удава, он отправился в Гималаи для того, чтобы очистить своим присутствием Гималаи. Кришна готовил, так сказать, великую битву Махабхарату, и ему нужно было очистить мир, да, мир, от баланс добра и зла. И что он сделал? Он отправил своего великого преданного туда, в Гималаи, чтобы тот своим присутствием очистил святые места. И этому есть подтверждение в священных писаниях, сказано, что преданные твоего калибра подобны сами святым тирсам, они очищают святые места. Можете себе представить, святое место очищает всех, а чистый вайшнав очищает святое место. И поэтому такой чистый вайшнав, который очищает святое место, он Кришнаприя, он самый дорогой для Кришны. И, безусловно, он может своим присутствием очистить сознание людей. Да, даже просто видя его, люди могут испытать некое внутреннее блаженство, и об этом рассказывает Шримад Бхагаватам, когда Шукадева Госвами шел, спускался с Гималаев, то девушки, увидев его обнаженного, не прикрылись, они купались в реке, но они не испытали никакого стыда при виде Шукадева. В то время, когда за ним шел его отец Ведавьяс, то девушки прикрылись, и Ведавьяс задал им вопрос. Он сказал: я видел, что передо мной идет этот юноша, там несколько сот метров, и вы почему-то продолжили плескаться в речке, но когда появился я, пожилой человек, вы стали закрываться здесь, так сказать, своей одеждой. Почему вы это сделали? И тогда девушки признались, мне сказали: этот юноша, хотя, безусловно, красив, он не вызвал в нас даже чувство стыда, ибо в нем не было ничего мирского, так как в тебе мы почувствовали мужчину. И вот поэтому иногда в Шри Говинде Махараджа ощущали некое божественное существо, да, он как-то был за пределами, как отца, матери и так далее. И все это говорит о том, что речь идет о сознании, о восприятии мира и о том, что у нас может быть королевское происхождение, но может быть схождение, так сказать, обладаем неким сокровищем, но что-то в форме нашего эго, нашего невежества есть у нас, что перекрывает все наши возможности. И возможности открываются только тем, кто смиренно идет навстречу с верой, и он не боится практики и попытка практики. Помните, что практика всегда несовершенна, потому что практика и достижение – это две разные вещи. Это как, знаешь, там, ты пытаешься что-то продать кому-то или пытаешься что-то написать без ошибки. Какое-то время у тебя не будет получаться, какое-то время ты будешь совершать ошибки. Это и есть практика. Но в какой-то момент твое сознание меняется, и к тебе приходит тот самый опыт, который позволяет тебе действовать. Поэтому, друзья, на прощание, уже час ночи, мне надо ложиться спать, мне завтра вставать в 6 утра и как бы идти заниматься делами. Поэтому что я могу сказать? Помните о том, что практика – это попытки совершать духовную жизнь. Проповедь – это часть нашей духовной жизни, потому что через общение, через то, как мы делимся друг с другом нашими духовными мыслями, мы начинаем их осознавать и понимать. Видите, вот я сегодня поговорил с тобой по телефону с человеком, а теперь делюсь этими идеями с вами. И далее это очень важно шаванам, киртанам слушать и говорить. Поэтому Писание говорит, что мы всегда должны обсуждать духовные темы. Мы не должны спекулировать на их тему, потому что спекуляция – это домыслы, а обсуждение – это попытка проникнуть в суть сказанного. А суть, она всегда может быть на разных уровнях. Да? То есть есть разные уровни постижения сути. И как читаем, Махарабу комментировал 64 раза от Марама Шлоку, но Сарабхон Бхаттачари он прочитал 32 комментария, но санатхи он дал в два раза больше. Почему? Потому что необходимость и потребность. Помню о том, что Господь всегда может бесконечно проявляет себя, и как бы пути Господни неисповедимы. Поэтому, если мы стремимся к богопониманию, к сознанию Кришны, то Кришна обязательно нам себя откроет в соответствии с нашим стремлением, с нашей искренностью, с нашей готовностью. И в этом нет необходимости сомневаться. Но, как помните, да, король, который нашел себе педагога, который научил короля говорить публично, хотя у короля все было, кроме одного. Представляете, какая обида. У тебя есть все, но у тебя нет одного самого простого. То, что, может быть, есть у самого простого человека, это способность публично общаться. А вся суть короля – это представлять культуру, нацию, страну. И он должен уметь это делать. Но он не может это делать. У него стопор. Да? И этот стопор не находится в его каких-то инструментах, он не может повлиять на него, что-то внутреннее. Поэтому мы должны всегда помнить о том, что наш мир, наша жизнь будет меняться с нашими внутренними изменениями. Вот то, что я хотел сказать. Моя поклонность, спасибо за ваше внимание. Сегодня воскресенье. Желаю вам всего самого лучшего. Вчера Бликадыша. Ну что, мы пытаемся голодать с Махачевара, как на соках, как на водичке, но я чувствую, что результат даю, и, может быть, на тему отдельную даже пообщаемся, потому что я уговариваю, не то, что уговариваю, а поддерживаю Махачевара голодовки, а голодать всегда лучше какой-то команде, потому что всегда ум, он, знаете, куда-то тебя там снесет. А для того, чтобы голодать, нужно оправдать, почему ты это делаешь. Да? И вот интересный такой момент. Я нужно объяснять Маханчору, зачем нужно голодать, как там, почему организм надо сначала очистить, потом лечить, да, потому что, ну, пока у тебя куча шлаков и токсинов, лечить там, помойку внутреннюю бесполезно. И мы постоянно беседуем на разные темы, и это помогает нам двигаться вперед. И на самом деле, как бы, очистительная кладовка – это очень крутая штука. Если друг друга поддерживать, например, на Экадыше, вот подумайте о такой вещи, что мы делаем такой Экадыши чат, и мы в Экадыше голодаем, и мы поддерживаем друг друга. Давай, давай, братуха, у тебя получится. А почему ты голодаешь на Экадыше? Да потому что это даст мне благо во всех направлениях. Это будет очень классно. И помните о том, что именно вот общение и ментальная поддержка друг друга – это то, что поддерживает нас самих. То есть, поддерживая друг друга, мы поддерживаем самих себя. И вот осмыслите все эти вещи, которые я сказал, потому что это не просто теория, это практическая штука. Если каждый Экадыши мы будем делать такой зум, Экадыши, зум, читать про Экадыши, думать про Экадыши, осознавать, какое благо человек получает от того, чтобы поститься в Экадыши. А если мы что-то начнем делать за один день до Экадыши, чтобы уже себя к этому подготовить, то очень легко сможем пройти Экадыши, очень легко сможем достичь результатов. Вот, так что Расананда Прабху и другие наши преданные, пожалуйста, подумайте на эту тему и постараемся внедрить. Мы этим внедряем шаг за шагом, то клуб «Светлячок», то там еще какой-то проект. Вот, а сейчас будем внедрять Экадыши, поддержка другого на Экадыши. Джай Гуру Махарадж, до завтра, всего хорошего, всех обнимаю, рад вас всех видеть. Мои поклоны, Хари Кришна, и до встречи.